Разбудильник. Утро на радио Донтер. Вставай, включай, встречай и слушай.
Доброе утро, дорогие радиослушатели. Понедельник, 9 ноября. Как же радует нас осень в этом году. Наслаждаемся теплой, сухой погодой. Это «Разбудильник» за режиссерским пультом. Сегодня Дмитрий Бардышев. В студии Виктория Мартыненко и, конечно, Андрей Мелихов.
Как я рад, что мы снова вместе с тобой сидим за одним эфирным столом, но соблюдаем при этом безопасное расстояние. Между прочим, маски снимаем только на время эфира. Правда ведь?
Правда, правда, Андрей.
Всем привет, друзья. Да, действительно, не по-ноябрьски тепло, но когда-то это, к сожалению, закончится. Мы предлагаем заранее узнать, чем же заняться длинными дождливыми вечерами. И сегодня наш выбор – это книги.
Какие жанры сейчас в моде? Как выбрать достойную книгу из массы, которые выпускают сейчас? В чем особенность фэнтези? Об этом и многом другом в ближайшие 40 минут.
Ну и ты забыла сказать, что сегодня мы составим топ-5 книг, которые обязательно стоит прочесть. Может быть, будет не топ-5, а топ, не знаю, 7. А, кстати, друзья, присоединяйтесь. 8-918-25-38-27. Напишите, какая книга у вас самая-самая любимая. Ну а пока мы обсудим тройку новостей и потом немного выскажемся по этому поводу. Давайте, ладно, просыпаемся.
Свежая заварка.
Поехали. В Японии разработали тараканов-киборгов. Команда из университета Цукубы модифицировала мадагаскарских тараканов с помощью кибернетических имплантатов. Эти модификации задают насекомым направление, куда им необходимо идти. Ученые решили создать таких киборгов, потому что обычные роботы слишком большие и не могут так передвигаться почти по любой поверхности. Об этом пишет Daily Mail. На тараканов были установлены электроды, чип-антенна, аккумулятор и прикрепленный к спине пиксель, который можно использовать в качестве дисплея. Тараканы-киборги могут перемещать предметы по дому и даже рисовать на бумаге.
Ну, жутковато, если честно. Потому что тараканы – это, по-моему, самые древние существа на планете, которые переживут даже атомную войну. И им тут еще вот такие преференции.
Жутковато не то слово. Я просто видела фото. Это половина таракана, у которого вместо головы, вот, который, естественной, вот это непонятное какое-то техническое сооружение. Да, действительно страшно. Я, если бы увидела такое в реальности, мне кажется, меня пришлось бы потом откачивать, скорую вызывать.
Ну, не переживай так сильно, я думаю, что до нас эти тараканы еще не скоро доберутся. И доберутся ли, это вообще большой вопрос. Давай новость номер 2 прочитаю я. Итак, пес Байдена станет первой собакой из приюта в Белом доме. В самом начале ноября Байден в своем твиттер призвал вернуть собак обратно в Белый дом. После инаугурации вместе с четой Байденов в Белый дом переместятся две немецких овчарки. Чемп, который приобретен у заводчика, и Мейджор. Его пара взяла в 2018 году в приюте. В результате восстанавливается давняя традиция. Дело в том, что у нынешнего американского лидера Дональда Трампа нет собаки. А я думаю, что ж мне так не нравится.
Вот она, где собака зарыта.
Да, это первый президент США без собаки примерно за 120 лет. Ранее у всех лидеров Соединенных Штатов в 20 веке собаки были. Вот очень коротко могу сказать, если у человека нет какой-то животины дома, для меня это очень подозрительно.
Андрей, я для тебя очень подозрительна. Не соглашусь с тобой. Животина, знаешь ли, не в любой квартире должна быть, особенно если это однокомнатная какая-то хрущевка. В Белом доме вполне возможно, он и не увидит этих овчарок. Они будут жить где-нибудь в другом крыле, в специальном здании, лежать на диванах.
Вика, конечно же, я не хотел тебя обидеть. Но я думаю, что все еще впереди в твоей жизни. Я уверен даже в этом.
Итак, давай. Новость номер три. В Госдуме оценили идею выдачи дипломов со сроком годности. Диплом об образовании, который уже получен, не может быть аннулирован, заявил первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин. Таким образом, он отреагировал на слова спецпредставителя президента России по цифровому и технологическому развитию Дмитрия Пескова о том, что в будущем дипломы могут выдаваться с некоторым заданным промежутком времени. Это цитата короткая. Когда они будут действительны. По мнению Смолина, претендент на ту или иную вакансию должен будет подтверждать имеющийся к определенному моменту актуальный уровень компетенции, а не выданный много лет назад документом.
Ну, ты знаешь, а в этом какая-то логика все-таки есть. Ну вот какая-то. Если человек стал юристом, но ни одного дня не проработал по специальности, а через 20 лет решил устроиться, ну, не знаю, куда-нибудь юрист-консультом каким-то, то у него, как правило, уже, наверное, в голове ничего не сохраняется.
Знаешь, страшнее, когда человек выучился на врача, и вот даже через 5 лет, мне кажется, уже устроится, это... Ну, не хотела бы я к такому доктору попасть, поэтому, наверное, да, действительно, как-то нужно подтверждать свои знания. Но диплом забирать — это несправедливо, между прочим. А как же вот люди, которые, у которых хобби получать высшее образование, да, они потом складывают до диплома и говорят: у меня 3 высших образования. Я, правда, нигде не работаю, но у меня есть 3 диплома о высшем образовании.
Ну, давай на этом с заваркой закончим и приступим к теме сегодняшней передачи. Полетели. Ну что, это «Разбудильник», мы в прямом эфире, на связи со студией. Да, это так, смотрю я на нашего режиссера Дмитрия Бардашева. Писатель Александр Минин, доброе утро, Александр.
Доброе утро.
Как ваше настроение?
Замечательно, как ни странно.
Почему же странно? Вы просыпаетесь в такой прекрасной компании, уверяю вас, все будет здорово. Ну что,
да, очень начнем? Рада слышать, что вы бодры, веселы, и думаю, что на одном дыхании пройдет сегодняшняя программа. Александр, мы помним времена расцвета книжного рынка на «Динамо», даже я это помню, хотя
не
вроде бы...
Не протолкнуться было там.
Да, не такая уже и древняя, как мой соведущий.
Спасибо тебе большое, ладно.
Неужели интересующихся литературой стало меньше, или же все-таки ушли в интернет читатели?
Ну, я тоже прекрасно помню «Динамо». Более того, я там даже успел немножко поработать в 2000 году, попродавать те самые книги. Литературой у нас интересоваться меньше не стали. Это особенно хорошо показало вот время карантина. Однако читать стали не только литературу, читать стали и очень смежные жанры. И, к сожалению, читать стали новости, ленты, посты, комментарии.
А какой жанр сейчас можно назвать самым востребованным?
Ну, это очень сложный вопрос. В любое, причем, наверное, время нашей истории, жанров появилось большое количество. Не далее, как вчера наткнулся на совершенно новое для себя понятие — психологическое фэнтези. До сих пор не понимаю, что это, не спрашивайте. Однако вот сейчас появился относительно новый жанр, так называемая лит-РПГ, описывающее приключения человека, попавшего целиком, полностью в компьютерную игру и живущего там. Так что новые времена, новые какие-то популярные увлечения диктуют нам новые сказки.
Ну, это еще Лукьяненко, если мне память не изменяет, лет 20 назад «Фальшивые зеркала» написал что-то из этой серии. Сейчас развивается активно это направление?
Не совсем так. Лукьяненко сделал фоном компьютерную игру, в которую его герои время от времени погружались.
Да-да, Deep же вот я все... помню, да-да-да.
Да, здесь же все происходит полностью, 100% в какой-то игре, и по ее правилам.
Угу. Надеюсь, не Лобковский пишет психологическое фэнтези, иначе мир этого не переживет. Александр, вы тоже работаете в жанре фэнтези, недавно у вас вышла книга «Древняя буря». С чем связана ваша любовь к этому жанру?
Ну, у меня не совсем фэнтези, скорее так называемое городское фэнтези. Я сейчас скажу, чем отличается. Фэнтези вообще — это прямой наследник сказки, это прямой наследник сказаний устных. То есть это прямое обращение к каким-то метафорам, каким-то образом, позволяющим передать как развлекательную абсолютно тему, так и поднять достаточно серьезные какие-то проблемы. И тоже городское фэнтези переносит всю фэнтезийную сказочную реалию, а в городские какие-то условия, в городские декорации, близкие к нам и позволяющие зачастую как и развлечь, так и увлечь читателя, на первый взгляд простым, но зачастую очень важным в наше время каким-то образом.
Разбудильник, прямой эфир, 7:31 на часах. Прервемся на гороскоп, после чего вернемся к разговору с писателем Александром Мининым и расскажем о других жанрах, которые не надо обходить своим вниманием.
12 друзей зодиака.
Овен. Удается быстро найти простые ответы на вопросы и прямые пути к поставленным целям. А это как раз то, что вам сегодня нужно.
Телец.
Удачный день, насыщенный приятными событиями. Но стоит иметь в виду, что принимать поспешные решения сейчас нельзя. От вас требуется осторожность и хорошо продуманные шаги.
Близнецы.
Вы нетерпеливы, раздражительны, часто сердитесь из-за мелочей. Настроиться на конструктивный лад никак не удается, хотя вы и понимаете, что порой несправедливы к близким.
Рак.
Старайтесь избегать долгих дискуссий. Нет нужды кому-то что-то доказывать. Нужно лишь немного подождать, и всем станет совершенно ясно, в чем вы были правы.
Лев.
Обостряются коммерческое чутье и деловая интуиция. Это позволяет рассчитывать на успехи в бизнесе.
Дева.
День может принести и радостные известия, и интересные встречи, и новые знакомства. Звезды как будто стараются поднять вам настроение, преподнося один приятный сюрприз за другим.
Весы.
Вы не упускаете возможности помочь тем, кто оказался в трудной ситуации. Все, что вы делаете для других, вам тоже идет на пользу.
Скорпион.
Любой пустяк может стать поводом для ссоры. Старайтесь по мере сил сглаживать острые углы. Не позволяйте обидам и претензиям накапливаться, достигая критической массы.
Стрелец.
Трудно будет осуществить даже несложные планы. К тому же окружающие будут то и дело сбивать вас с толку. Лучше прислушиваться к собственной интуиции, чем следовать советам со стороны.
Козерог.
Удачный день, подходящий для сложной работы и ответственных дел, решения важных задач.
Водолей.
Вероятно, успехи в учебе. Вы быстро разбираетесь в том, о чем прежде почти не имели представления. Запоминайте все, что нужно.
Рыбы.
Почти невозможно представить себе задачу, с решением которой вы не смогли бы справиться. Интуиция остра. Вы не допускаете ошибок, даже если оказываетесь в крайне запутанной ситуации.
12 друзей зодиака.
И снова доброе утро, дорогие любители чтения. Напомню, сегодня мы говорим о литературе, о том, какие книги стоит почитать длинными осенними, пока еще теплыми вечерами. У нас на связи по телефону писатель Александр Минин. Давайте еще пару слов про фэнтези все-таки скажем. Александр, существуют ли признанные авторитеты в этом жанре? Ну, столпы какие-то своеобразные.
Ну, конечно же, авторитеты есть. Некоторые из них, к сожалению, уже ушли от нас. Это Роджер Желязный, естественно, Толкин, Клайв Льюис, написавший «Нарнию». Но есть и наши современники, такие как Сергей Лукьяненко, Алексей Пехов, Ник Перумов.
Светлана Мартынчик.
Светлана Мартынчик – прекрасный автор, да. А еще хотел бы очень выделить серьезных авторов, соавторов, пишущих под общим псевдонимом Генри Лайн Олди.
Mm-hmm. Ну, давай еще скажем, что... Давайте, прошу прощения. Что Светлана Мартынчик, у нее есть творческий псевдоним, он гораздо более известен, да?
Да.
Звучит это все как Макс Фрай.
Совершенно верно.
Кстати, советую Роджера Желязного, о котором сейчас Александр сказал, дорогие радиослушатели. Я думаю, вы не пожалеете. Можно даже в подростковом возрасте читать и развивать таким образом любовь к жанру фэнтези. Кстати, что насчет классики? Сохранилась ли любовь к ней и у вас лично в том числе?
Да, совершенно. Единственное, что классикой у нас обычно под классикой понимают кого-то из школьной программы. А для того, как, опять же, кто-то из классиков сказал, чтобы уничтожить произведение, его надо в школьную программу ввести. Бедные дети, попавшие на описание Дуба у Толстого или на преступление и наказание, ненавидят потом это всю жизнь. А вот после лет 30-35 Достоевский и Толстой и Бунин уже воспринимаются иначе. Ну и хотелось бы добавить, что Марк Твен, например, также является классиком, по мнению того же Хемингуэя. Вся американская литература началась с него, и до него ее просто не было. классика бывает разной, и она далеко не всегда это толстая и скучная книга.
Это совершенно так.
Да, полностью согласна, поддерживаю, потому что, ну, дорогие друзья, классика все-таки наше все, как говорится.
Да, Вика, признайся честно, у тебя какой любимый писатель? Кто он?
Ой, это Бальзак.
Да. Неожиданно. Ты меня сегодня
я очень,
прям поражаешь. Вот такие, в хорошем смысле слова.
Романтичные, люблю всевозможные истории. Но ты когда читаешь Бальзака, прям на одном дыхании думаешь, о боже, какие страсти, что же происходит. Ну, дорогие друзья, кстати, советую. Вот еще Золя, это тоже, наверное, для меня одна история. Примерно в одном... В одном жанре, да, в одном стиле даже, я бы сказала, они пишут. Дорогие дамы, это больше, наверное, для вас могу посоветовать. Вот, и мы продолжаем разговор с Александром Мининым, писателем. Александр, есть люди, которые предпочитают читать исключительно на бумаге? Как вы к этому относитесь?
Это замечательно, потому что, естественно, бумага – это другой запах, другое ощущение. Это действительно проникновение в книгу, ощущение какой-то сопричастности. Однако в наше время, вот, в реалиях коронавируса, пандемии, издательский бизнес переживает тяжелые, я бы сказал, времена, сложные и до этого, ввиду ведения бизнеса. Магазины книжные были долгое время закрыты, типографии не работали. И сейчас даже именитые авторы, не говоря уж про начинающих, к сожалению, с трудом выпускают не то что новые, но уже даже и имеющиеся произведения. Поэтому для любителей только бумажного чтения уже приходят немножко сложные времена.
Да. Ну, такая не очень веселая картина, с одной стороны. С другой, я уверен, что талант всегда пробьет себе дорогу в любых условиях, пусть даже и пандемийных. Это «Разбудильник», мы в прямом эфире, и коль уж Виктория поделилась своими предпочтениями, я тоже назову три фамилии, причем это какая-то странная группировка для меня, но тем не менее, это Булгаков, Зощенко и Светлана Мартынчик, Макс Фрай, о котором мы сегодня говорили. Рекомендую всем. А, ну и куда же без Антона нашего Павловича Чехова. Да, я не рассказывал никогда эту историю, что когда у нас выключали свет, а дочка у меня еще была маленькая, а без электричества скучно, да, и это назывался у нас «День Антона Павловича». Мы читали вслух Чехова, это просто великолепно.
Это «Разбудильник», 7:41 на часах. Сегодня у нас такая...
Растворяемся.
Да, сегодня у нас такая, мне кажется, более спокойная программа. Мы говорим о чтении и хотим посоветовать, чем же вам заняться длинными, холодными в скором времени. Вечерами. На связи со студией писатель Александр Минин. Александр, как относитесь к моде, когда любому блогеру-миллионнику предлагают написать книгу? Неважно, обладает ли он талантом, важно сейчас то, что у него много подписчиков, а значит, книга эта будет хорошо продаваться. Как относитесь к этому?
Ну, если это будет просто изложение каких-то его мыслей, которые уже и так увлекают большое количество людей, то и да, у него будет хороший редактор, то, конечно, отчего бы и нет. Лишь бы только эта книга не стала носить название какого-нибудь глубокомысленного суждения, романа, и претендовать на то, чем она не является. А так, почему бы и не поделиться с людьми тем, что и так уже интересует многих и многих.
Да, ну, искусство на продажу, как говорится, да, на потребу публики все сейчас делается. И в связи с этим следующий вопрос. А насколько допустим некий художественный вымысел в исторических романах? И не стоит ли печатать на обложках предупреждение о том, это как вот есть возрастной ценз, да, 16+, там, 18+, тут тоже предупреждать о том, что необходимо еще и учебники читать, а не только сказки. Ну, сказки я имею в виду вот в немного уничижительном смысле, да, понимаете, да, вранье, вот так скажу.
Да, искажения и неточности. Ну, насчет учебников, это хорошо бы писать на чем угодно в наше время, даже на пачках сигарет, напоминание такое, особенно при нашем образовании. А вот насчет исторического романа, здесь я бы вот немножечко привязался к термину. Если на обложке именно так и указано «исторический роман», то все-таки вымысел здесь допустим в очень небольших дозах, максимум только в там каких-то побудительных мотивах главных и второстепенных героев, на мой взгляд. Как, собственно, произошло, например, с фильмом «Викинг» нашего производства, который очень долго подавался именно как фильм исторический, однако с историей, имеющей мало общего. Однако же есть такое понятие, как историческая фэнтези, есть такие понятия, как историческая фантастика, где на каких-то реалиях, каких-то допущениях делается все произведение наподобие той же альтернативной реальности, когда что-то меняется одно, и дальше рассматривается, что было бы, если. И здесь зачастую иногда мы можем узнать об истории даже больше, чем из некоторых учебников.
Александр, смотрите, мы долго гордились званием самой читающей страны. Насколько это важно было бы в современном мире?
Мне кажется, это было бы чрезвычайно важно, тем более, что, к сожалению, мы и остались одной из читающих. Читать стали не то. Как показала практика, как показали современные вот американские выборы, например, одной лишь любви к Твиттеру недостаточно, чтобы достучаться до всех масс, до всей аудитории. Сейчас мышление стало клиповым, люди мыслят смс-ками и теми самыми твитами, короткими фразами, лишь потому, что отвыкли читать большую форму.
Ну, об этом мы подробнее чуть-чуть попозже поговорим. Пока я предлагаю покататься по утреннему Ростову. Пробки-то всего 3 балла, еще есть возможность это сделать. Давайте более подробно прямо сейчас.
Смотри в оба.
Ну, по стандарту давайте с западного начнем. На Малиновского есть серьезные затруднения. Это, как всегда, со стороны Таганрога, если будете заезжать, то постоите приличное количество времени. На Доватора есть пробка в сторону Змеевки. Зоологическая уже зеленая. Ну-ка посмотрим на улицу Еременко. Зеленая. Улица Зорге тоже зеленая, Мадаяна в сторону центра совершенно спокойная, можно ехать, не иметь никаких проблем. Вторая Краснодарская, проспект Стачки, нет никаких абсолютно сложностей, улица Портовая, все едет. Дальше смотрим, Профсоюзная зеленая, в центре я красных участков практически не вижу. Это очень здорово. По Нансенам можно ехать легко и быстро, не нарушая скоростной режим. Я вас призываю к этому. На Садовой, Социалке нет никаких проблем. На улице Седова. Так, ну, дальше смотрим. На Ченцова все зелено. Проспект Шолохова сегодня зеленый. Слушайте, ну, красота. Правда, красота. Я думаю, что на работу вы сегодня не опоздаете. Вот на Меньшинского есть стандартные затруднения. Вятская, Казахская, Троллейбусная. Ну, тут уже и говорить не стоит, что все пробки на месте. Проспект Космонавтов зеленый. Ну, а на проспекте Михаила Нагибина давайте соблюдем традицию. Вика,
проснись. От Нариманова до Ленина наверняка.
Да, так оно и есть. В сторону центра придется вам, ребята, очень-очень долго стоять. Ну, на этом о пробках, пожалуй, все. Будьте всегда очень внимательны, когда вы находитесь за рулем.
8-918-2-5-3-8-27. Друзья, ну поделитесь с нами, так, вот, какие книги вы любите.
Пожалуйста.
Давай, Андрей.
Человек не написал, какие именно, но интересное суждение. Современные учебники истории – это, возможно, есть фэнтези. Дмитрий пишет. Спасибо большое. Но действительно, да, такое мнение тоже бывает.
Мы уже не раз сказали о том, что сейчас молодежь не особо любит длинные тексты, но писатели же годами создают целые серии. Вспомним того же мной горячо любимого Гарри Поттера. И так или иначе, Александр, количество страниц имеет значение?
Конечно, хотя вот сейчас большой популярностью электронных книг уже гораздо меньше. Раньше в магазине мы могли, сразу взяв книгу в руки, оценить ее объем, ее вес. Мы это чувствовали сразу. Mm-hmm. Это ощущалось. Теперь, к сожалению или к счастью, не знаю уж как, все книги выглядят одинаково, всего лишь обложкой и заглавием. Мало кто смотрит и мало кто понимает, что такое количество знаков. Поэтому начинаю читать, иногда читатель не понимает, во что он
ввязывается.
А в советских книгах, когда был очень-очень мелкий шрифт во многих сериях, это просто вот ты открываешь и сразу... Это тяжело на душе.
Слушайте, я не знаю, можно я признаюсь в страшном. У меня сейчас дома вот, в физическом смысле книг практически нет. Я как-то много лет назад переезжал в очередной раз. Это была самая большая сложность во время переезда – это перевести книги. То есть сначала я их связывал стопочками, потом уже в какой-то момент, не знаю, я в простыни их заворачивал и вот такими тюками перевозил. Сейчас это все лежит у моей горячо любимой тещи, и я не стремлюсь пока их забрать, но они в хорошем состоянии, с нормальной влажностью хранятся. Но действительно сейчас уже вот такой необходимости иметь целые библиотеки, книжные шкафы, ее, наверное, нет. А с тех пор, как у меня появилась читалка, так называемая, и планшетный компьютер, я на бумажных книгах сэкономил очень большие деньги. Правда.
Более того, хочу сказать, что все равно современные книги, но они выглядят красивее. Они новые, они пахнут новыми книгами. Я не говорю уже о детской литературе, которая сейчас издается с такими прекрасными, яркими иллюстрациями, что просто не хочется возвращаться, наверное, к изданию 20-30-летней давности. Поэтому...
Кстати, я не навязываю свою точку зрения, правда. Мне очень удобно читать с экрана, если это нормальное издание с расширением там FB2, сейчас есть, их много-много разных, то никаких сложностей лично у меня нет. Ну и потом там перечитано очень много книг, и действительно я примерно посчитал, сколько бы я потратил, если бы ходил и выискивал бумажные экземпляры. Как-то больно стало немножко. Александр, вы с нами на связи еще же?
Да, конечно.
Вот смотрите, какая штука. Есть, истина для некоторых, что ли. Книга, она меняет и формирует сознание. В какой-то момент формирует, в какой-то меняет. Мы можем назвать произведения, которые стоит перечитывать в разном возрасте, но мне на память сразу приходит Булгаков, естественно.
Конечно.
Потому что все читали «Мастера и Маргариту», да, и если это происходило в первый раз в юном нежном возрасте, конечно же, мы пропускали все главы о Пилате. Так почему-то складывалось. Потом с годами ты пересматриваешь свое отношение к этому произведению, перечитываешь, уже на какие-то другие вещи обращаешь внимание. Есть что-то похожее еще в вашей коллекции некой виртуальной?
Андрей, вы, конечно, такую серьезную планку задали сразу. Похожее на Булгакова это сильно. Но вот меняющее именно в каком-то смысле сознание и позволяющее в разном возрасте, перечитав, прочесть разные книги, да, такие, наверное, есть. И сразу же, опять-таки, хочется вспомнить уже упомянутого вами Макса Фрая. Потому что вот серия «Хроники Эха» перечитана мною несколько раз, и каждый раз совершенно по-новому. Хотелось бы вспомнить упомянутых мною Олди, Генри Лайон Олди. Это вот как раз то самое историческое фэнтези, и у меня было каждый раз ощущение, что по каждой книге авторы как минимум докторскую защитили. Потому что там и Древняя Греция, и Древняя Индия, и Древний Китай с таким количеством деталей, что просто поражаешься. Иногда вот хочется вспомнить малоизвестные произведения. Все мы знаем Ильфа и Петрова, все мы знаем «Золотой теленок» и «12 стульев» сами по себе великие произведения, которые тоже стоит перечитывать. Но, например, не все читали такое вот произведение, как «Одноэтажная Америка». Это произведение, написанное авторами после, по-моему, двухмесячного путешествия по Америке 30-х годов.
Да-да-да. И оттуда была привезена идея вот этих вот столовых, которые все мы думаем, что были изобретены в советское время, когда мы с подносиками передвигались. На самом деле это как раз Ильф и Петров, если я ничего не путаю, привезли из Америки. И здесь это получило такое очень... хорошее распространение, так бы я сказал. Друзья, давайте подробно сейчас поговорим вот о чем. О погоде. Ага.
Панама, зонтик, сапоги.
Итак, сегодня днем в регионе ожидается облачная с прояснениями погода без существенных осадков. Ну, балует нас осень в этом году. Ветер западный и северо-западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха 8-13 градусов. В Ростове немногим меньше 12.
Это «Разбудильник». Немного у нас остается времени.
Плавно
сегодня говорим о книгах, да. И на связи с нами писатель Александр Минин. Александр, и все-таки давайте составим топ-5, ну, можно и больше, мы не настаиваем, книг для осеннего чтения. Снизу вверх, по нарастающей, так сказать.
Ох, очень сложно расставлять писателей по каким-либо ранжирам. Это всегда дело все-таки вкуса, поэтому вот я буду просто называть, наверное, по мере воспоминания, ни в коем случае не претендуя на какие-то графики или там рейтинги. А сразу вспомнилось тот же самый Роджер Желязный и его произведение «Ночь в тоскливом октябре». Это роман с 31 главой, каждая по одному дню в октябре, заканчивающаяся Хэллоуином и дающая, наверное, очень интересное прочтение понятию вот детектива и мистики. А, опять-таки, упомянутый уже сегодня много раз Макс Фрай с его любым произведением. Они все очень уютные, очень кофейные, очень осенние. Главное, не читайте его на голодный желудок. Вы обязательно побежите к холодильнику. Также можно вспомнить, мне кажется, осенью кто-то из классики английской, например, Джерома Клапко Джерома, с его известным «Трое в лодке, не считая собаки», но и менее известным продолжением «Трое на велосипеде».
Мне стыдно, не читал.
Аналогично.
Так, ну и что у нас будет на первом месте, Александр?
Крайне рекомендую. У нас замечательный есть фильм, но это тот случай, когда, естественно, книга лучше. Опять же, у него же есть очень интересные заметки о путешествии в Россию, очень небольшие. Хотелось бы также предложить к вниманию всех напомнить об Исааке Бабеле с его одесскими рассказами, которые послужили прообразом множества фильмов и сериалов, и над которыми он работал с просто титаническим упорством. Для шестистраничного рассказа «Любка Козак» только для описания характеров героев он извел более 200 листов бумаги. Не переписывая, а именно расписывая каждого персонажа.
Спасибо большое, Александр, за то, что вы приняли участие в нашей сегодняшней программе. Друзья, Александр Минин, писатель, был сегодня на связи.
Спасибо большое. Дорогие друзья, я, кстати, вставлю свои 5 копеек, посоветую книгу «В метре друг от друга». Она такая легкая, но в пандемию...
Вот об этом и подумал, да.
Она очень даже актуальна. Это про больных кистозным фиброзом. И там как раз-таки объясняется, почему необходимо соблюдать социальную дистанцию.
Вот Дмитрий Бардышев, фанат Теодора Драйзера, я только что узнал в наушнике, он мне сказал, ну что, на этом все, да, будем всю неделю вместе.
Дорогие друзья, сегодня в Инстаграме разыграем торт снова, поэтому подключайтесь к прямому эфиру в 12:00.
Пока.